Выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема нашей программы. Расследование причин пожара в пермском клубе «Хромая лошадь», в результате которого погибли 112 человек. В России 7 декабря объявлено днем траура. В Саратове оглашают приговор бывшему мэру города. Итоги второго тура президентских выборов в Румынии. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». В России сегодня день траура по погибшим в пермском ночном клубе «Хромая лошадь». В Перми проходят похороны погибших. Трагедия унесла жизни 112 человек. Более 120 пострадали, многие из них находятся в тяжелом состоянии. По факту пожара возбуждено уголовное дело. Подозреваемыми по делу о пожаре проходят 5 человек. Это гендиректор и соучредитель клуба Анатолий Зак, арендатор помещения и соучредитель Александр Тетлянов, исполнительный директор Светлана Ефремова, арт-директор Олег Фиткулов и индивидуальный предприниматель Сергей Дербенев, который занимался пиротехническим шоу. О ходе расследования репортаж из Перми Анастасии Сечиной.
Один из подозреваемых, Александр Тетлянов, в крайне тяжелом состоянии, доставлен в Москву. Никакие следственные действия в его отношении пока невозможны. Что касается прочих подозреваемых, то суд решил поместить их под стражу. Трое подозреваются в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц. Еще один арестованный в совершении преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Руководитель Краевого следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Марина Забарова рассказала, что основная версия причины пожара – запуск пиротехники. Следователи подозревают, что она не была предназначена для использования в помещениях.
Тот, кто устанавливал это оборудование, заявляет, что оно было совершенно допустимо к использованию вот в таком помещении. Мы полагаем, что это было не так. Он говорит, что он поставил пиротехническое устройство, образцы которого мы изъяли, которое совершенно не могло привести к таким последствиям.
Очевидец Александр Попов работал в ту ночь оператором в клубе «Хромая лошадь». По его словам, есть несколько причин столь большого числа жертв. В том числе люди просто не сразу поняли, что начался пожар, восприняв горение потолка как продолжение пиротехнического шоу.
Мне кажется, мы все в тот момент приклеились к потолку. По моему видео видно, что в первые секунды я охрана так вела себя. Непонятно. Когда народ ринулся, люди, которые находились в тамбуре, в помещении, где развиваются, они же пытались заглянуть. Что же, куда вы там все? Люди выходили при пожаре, подходили с бирками к гардероб. Никто не понимал, что надо просто уже бежать.
Кроме того, по словам Александра, в дверях клуба была открыта только одна створка, что затруднило выход из здания. В то же время в помещении погас свет, люди теряли пространственную ориентацию, а затем теряли сознание из-за токсичного дыма, рассказала Марина Забарова.
Причиной гибели такого количества людей стала высокая токсичность этих клубов дыма, которые повалили. То есть дым был канцерогенен настолько, что люди, буквально вдохнув несколько раз, теряли сознание. И даже те, кто успевал выбежать на улицу, умирали.
А сегодня в Перми состоялась акция памяти «Сигнал скорби». В 12 часов по местному времени практически весь город встал, и в течение минуты автомобилисты подавали звуковой сигнал. По уточненным данным, число погибших при пожаре в «Хромой лошади» достигло 112 человек. 121 человек находится в больницах. Из них в лечебных учреждениях Перми остаются 20 пострадавших. Прогноз по их состоянию врачи делать не берутся. Между тем, Краевой фонд социальной поддержки населения и Пермское отделение Красного Креста объявили о начале сбора средств для помощи родным погибших. Реквизиты можно найти в интернете. Напомним, пожар в клубе «Хромая лошадь» произошел в ночь с пятницы на субботу. Сигнал на пульт пожарной службы поступил в 1:08 местного времени. Анастасия Сечина, Радио Свобода, Пермь.
Пострадавшие в пермском клубе, которых не могли принять городские больницы, самолетами МЧС были доставлены в клиники Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска. 65 пострадавших размещены в столичных больницах, почти половина из них, 32 человека, в крайне тяжелом состоянии, 31 в тяжелом, еще двое средней тяжести. 27 пострадавших подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, передает информационное агентство «Интерфакс». В ожоговом центре городской больницы номер 6 города Челябинска находятся 7 жителей Перми, 5 человек человек в крайне тяжелом состоянии. По поручению губернатора Петра Сумина группа высококвалифицированных медиков из областного ожогового центра вылетела в субботу самолетом в Пермь. С ними отправлено оборудование, несколько аппаратов для искусственной вентиляции легких и медикаменты. О состоянии пострадавших, которые были доставлены в больницы Санкт-Петербурга, репортаж Татьяны Вольской.
Первоначально предполагалось, что в Петербург прибудет 31 пострадавший, но двое из них оказались в таком тяжелом состоянии, что не смогли выдержать перелета и умерли в пути, несмотря на то, что специализированные самолеты МЧС были снабжены оборудованием для вентиляции легких. 29 пострадавших встречали на летном поле 17 карет скорой помощи. Их отвезли в ожоговый центр при военно-медицинской академии и в НИИ скорой помощи имени Джанилидзе. Минувший ночью скончался один мужчина с 70-80% ожогами тела. Таким образом, сейчас петербургские врачи пытаются спасти 28 пострадавших в пожаре в Пермском ночном клубе. Нам удалось связаться с НИИ скорой помощи имени Джанилидзе, говорит секретарь директора института Ирина Алексеенко.
У нас лежат 18 человек. Я вот вижу передо мной список 18 человек. У каждого как бы разная степень ожога и поражения, там, и ингаляционные травмы и так далее, но у всех у них состояние тяжелое. Вот я вижу, все они лежат в реанимациях, одних хирургических, в ожоговых и в токсикологических. Так что как бы все вот они 18 тяжелые.
Скажите, пожалуйста, тот пострадавший, который скончался прошлой ночью, лежал у вас?
Один человек умер у нас, да.
А в отношении остальных больных врачи дают надежду на благоприятный исход?
Конечно, врачи работают день и ночь, не отходя. Не знаю, все зависит не только от врачей. В общем-то, мы все работаем. Вот если честно, все работаем.
На сайте НИИ имени Джанилидзе висит предупреждение о том, что в эти дни временно ограничено посещение пациентов. Пускают 2 часа в день только к самым тяжелым. В Петербург прибывают и родственники пострадавших. По данным городского комитета по труду и социальной защите населения, их временно размещают в социальных учреждениях, находящихся поблизости от тех больниц, в которых лежат пострадавшие. Петербургские власти заверяют, что сделают все возможное для того, чтобы пострадавшим была оказана надлежащая помощь. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Трагедия в ночном клубе в Перми, как это ни горько осознавать, не последняя, заявила в интервью Радио Свобода советник президента России по правам человека Элла Панфилова.
Ну, все это предсказуемо. И что самое страшное, я могу предположить, что дальше будут нарастать подобного рода и катастрофы. Все, что происходит в стране с ее технической изношенностью, такие процессы будут нарастать. Я вообще полагаю, что это уже вопрос национальной безопасности. Это надо обсуждать на Совете Безопасности. И, наверное, формировать какие-то, ну, я бы сказала, кардинальные меры. Надо проверять все, начиная от атомных электростанций, гидроэлектростанций, состояние мостов, техническое состояние детских аттракционов. У нас сейчас при строительстве СНИПы очень слабые. То есть у нас фактически качество строительства, качество ввода объектов в строй никто толком не проверяет. То есть смесь коррупции с небрежностью технологической, безответственностью на всех уровнях. В первую очередь должны думать не о прибыли, а о безопасности людей. Если не думать, значит должны быть жесткие меры со стороны государства, которые не за взятку должны закрывать глаза на все, что происходит, а все-таки добиваться того, чтобы каждый исполнял на своем месте то, что он должен исполнять.
В эфире Радио Свобода была советник президента России по правам человека Элла Панфилова. Сегодня в России объявлен день траура по погибшим в ночном клубе в Перми. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12:15.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии в ходе спецоперации убит боевик. В Копенгагене сегодня открывается конференция ООН по проблемам изменения климата. В Новороссийске суд начинает слушание по искам к майору Алексею Дымовскому. В Иране полиция окружила Тегеранский университет, чтобы предотвратить антиправительственные выступления. В Румынии Троян Бесеску может сохранить пост президента. Парламент Молдавии сегодня вновь попытается избрать президента страны. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в нашем эфире программу «Свобода в клубе «Квартира 44». Искусство и наука в эпоху генной инженерии. Может ли искусство пользоваться научными методами? Обогащает ли искусство науку? Какова степень взаимных влияний современного искусства и современной науки. Эти вопросы с гостями «Радио Свобода» обсуждала ведущая Елена Фанайлова. Программа «Свобода в клубе «Квартира 44» сегодня в 2 часа дня. А сейчас в программе «Свобода в полдень» тема из свежей российской прессы. Газета «Коммерсант» сегодня пишет о ситуации в Сочи. Публикация называется «Сочинцы нарушили олимпийское спокойствие. Жители обещают Олимпстрою акции гражданского неповиновения». Подробности у обозревателя «Радио Свобода» Валерии Шабаевой.
На стадионе в районе Нижней Меретинской бухты собралось по разным оценкам от 500 до 800 человек. Организатор митинга Дмитрий Дровичев рассказал «Коммерсанту», что в мероприятии, кроме жителей Нижней Меретинской бухты, приняли участие жители Красной Поляны, села Аштырь, совхоза «Россия» и других территорий, на которых идет возведение олимпийских объектов. Корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Геннадий Шляхов рассказывает.
Местные жители протестовали против переоценки стоимости их имущества. Цена земли и недвижимости, изымаемой у граждан для олимпийских нужд, снизилась в 4 раза от первоначальной оценки, определенной независимыми оценочными компаниями. Меретинцев крайне беспокоит отсутствие своевременной официальной информации о предстоящем переселении, реконструкции сельской школы и детского сада, проблемах охраны уникального природного ландшафта. На состоявшемся митинге присутствовали замминистра регионального развития, 2 вице-губернатора Краснодарского края, мэр Сочи, вице-президент госкорпорации «Олимпстрой». Как обещали представители региональной власти, отныне ежемесячно в Меретинской низменности будут проходить сходы граждан, на которых все олимпийские подрядчики будут отчитываться о проведенной и планируемой работе. Чиновники госкорпорации «Олимпстрой» заверили местных жителей, что оценка изымаемого имущества будет справедливой и адекватной. А заместитель министра регионального развития пообещал в ближайшие дни закрыть и передислоцировать расположенный в 30 метрах от жилых домов асфальтобетонный завод.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Геннадий Шляхов. В ходе строительства олимпийских объектов в поселке Меретинка, по данным администрации края, должно быть отселено около 1000 семей, поясняет «Коммерсант». Первый объект для переселенцев, село Некрасовка, рассчитанное на 112 домов, находится в стадии завершения строительства. Заселение планировалось начать в декабре 2009 года. Ввод в эксплуатацию поселка намечен на весну 2010. Переселенцы заявляют, что не смогут занять строящиеся дома, так как по их расчетам компенсация за изымаемые имущество может оказаться ниже цены нового жилья. На прошлой неделе переселенцев фактически поддержал губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, который обвинил руководство госкорпорации «Олимпстрой» в невыполнении данных ранее обещаний жителям Меретинки. В своем заявлении господин Ткачев напомнил, что сотка земли в зоне отселения в апреле, на момент заключения предварительных соглашений о переселении, была оценена в 3 300 000 рублей. Однако актуализированные отчеты по оценке имущества по 70 соглашениям, которые были получены администрацией от «Олимпстроя» в октябре текущего года, указывают на понижение стоимости выкупаемой недвижимости в 4 раза. Считаю сейчас в корне неправильным менять условия выкупа участков. Это может резко повысить социальную напряженность в Сочи, заявил глава края. Валерий Сучков, один из учредителей общественной организации «Союз жителей Меретинки», пояснил изданию, что к решительным действиям меретинцев подтолкнуло заявление вице-президента «Олимпстроя» Дмитрия Арацкого, который на прошлой неделе во время схода граждан сказал, что госкорпорация не даст наживаться на олимпийском проекте, и многие переселенцы могут получить гораздо меньше того, на что рассчитывают. В госкорпорации «Олимпстрой», в свою очередь, считают, что цены на недвижимость в Сочи спекулятивно завышены. На следующий день после объявления города олимпийской столицей цены взлетели в некоторых случаях в 4-5 раз, отметили в пресс-службе корпорации. «Мы не доверяем госкорпорации «Олимпстрой» и просим власти защитить нас от ее самоуправства», сказал «Коммерсанту» Дмитрий Дрофичев, организатор митинга. По его словам, в случае несогласия с условиями переселения жители намерены остаться в своих домах, а в случае применения силы – начать акции гражданского неповиновения. Вице-губернатор края по вопросам подготовки к Олимпийским играм Александр Саурин сообщил «Коммерсанту», что администрация региона инициированы судебные разбирательства по поводу актуализированных отчетов. «Я надеюсь, что мы получим правильную методологию оценки, которая позволит сочинцам получить равноценную компенсацию, соответствующую ситуации на рынке», сказал господин Саурин. Валерия Шабаева, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Саратовский суд сегодня оглашает приговор по уголовному делу против бывшего мэра Саратова Юрия Аксененко, которого прокуратура обвиняла в 8 преступлениях. В частности, ему инкриминировались превышение должностных полномочий и получение взятки в крупном размере. Подробности узнаем у нашего корреспондента в Саратове Ольги Бакуткиной. Ольга сейчас с нами на прямой связи. Ольга, оглашено ли полностью решение суда?
Нет, пока оглашения не было, стало известно из зала суда, что суд снял обвинение с бывшего мэра Саратова по 4 из 8 эпизодов по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» в связи с истечением срока давности. Это пока все, что известно на данную минуту. Вообще, экс-мэру Саратова Юрий Аксененко инкриминируется получение взятки в крупном размере в виде 2-3-комнатных квартир в центре города, а также он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных полномочий. Гособвинение потребовало признать Юрия Аксененко виновным и приговорить к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Надо сказать, что уголовное дело возбуждено было в октябре 2007 года. 6 марта 2008 года находится под арестом обвиняемый. То есть это уже год и 9 месяцев. В июне 2009 года следствие было закончено и дело передано в суд. Объем дела составил 46 томов. Юрий Аксененко свою вину не признал. И в ходе судебного процесса отказался отвечать на какие-либо вопросы. Вот только в последнем своем слове он сказал, что он принял город в крайне сложной социально-экономической и политической ситуации. Закрывались заводы, градообразующие предприятия, сбрасывали со своего баланса социальный сектор. Надо было заботиться о людях, мы формировали законодательную инициативу сходу, у нас не было устоявшихся отношений, все приходилось делать впервые. Несомненно, не все получалось сразу. Это сказал Юрий Аксененко. И что касается взятки, он добавил, что с его точки зрения брать взятку квартирами, а не деньгами, это глупость. Вообще, экс-мэр Саратова был на этой должности с 96 года по 2005 год. И его пребывание на посту мэра совпало с губернаторством Дмитрия Аяцкого. Ушел он в отставку после того, как сменился глава региона, не без давления местных политических элит, и был последним мэром в истории Саратова новейшей, поскольку после этого был изменен устав города, и город сейчас возглавляет городской глава и сити-менеджер.
Ольга, скажите, а в городе это судебное разбирательство наверняка вызывает большой интерес. Как к этому процессу относятся горожане?
Интерес был, наверное, не на протяжении всего судебного процесса. Он длится слишком долго, поэтому какие-то ключевые моменты вызывали обсуждение. Это арест, это какие-то особо громкие заявления. Я думаю, что, наверное, резонанс вызовет приговор, каким бы он ни был, обвинительным или оправдательным.
Спасибо, Ольга. В прямом эфире из Саратова была корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина. В Румынии сегодня подводят итоги второго тура выборов президента. Пока, по предварительным данным, лидирует действующий президент. Сейчас в прямом эфире мой коллега Андрей Шароградский. Андрей, предварительные итоги называют неожиданными. Почему?
Ну, пока трудно судить, подтвердятся ли те данные, о которых вы только что говорили, действительно, по последним данным, официальным первым опубликованным данным, после подсчета практически всех поданных голосов, более 95%, лишь с очень небольшим отрывом лидирует действующий глава государства, он опережает своего соперника, лидера социал-демократической партии Мирчи Джоаны всего на несколько десятых процентов голосов, и это означает, что вполне возможно, что как-то ситуация изменится. По крайней мере, еще накануне, после публикации результатов экзит-пулов, сразу после окончания голосования, оба участника второго тура президентских выборов в Румынии и нынешний президент Троян Бесеску, его соперник Мирчи Джоаны, заявили о своей победе. Штаб Джоаны даже стал праздновать победу, это все демонстрировалось по телевизионным каналам, однако вот эти первые официальные данные говорят о том, что Троян Бесеску все-таки побеждает, но насколько убедительной окажется эта победа, будет ли подтверждена она в ближайшее время, ожидаем ли мы некое соперничество, противостояние, взаимные обвинения со стороны кандидатов в том, что, может быть, подсчет велся неправильно, или были какие-то подтасовки или нарушения. Все это мы узнаем в ближайшие дни, а может быть, даже и часы, но пока ситуация остается неопределенной. Напомню, что в первом туре Троян Бесеску также опередил Мирчи Джоаны, однако разрыв был совсем небольшой, что и дало повод многим наблюдателям говорить о том, что во втором туре Мирчи Джоаны может победить. Хотя надо сказать, что во время первого тура, который состоялся 2 недели назад, проводился еще и референдум по вопросу о превращении двухпалатного парламента нынешнего действующего в Румынии в однопалатный, что привело бы к сокращению числа депутатов, довольно значительному сокращению, приблизительно на треть, и, как, по крайней мере, это подчеркивал Троян Бесеску, к довольно резкому сокращению государственных расходов, связанных с содержанием депутатов. Так вот, абсолютное большинство на этом референдуме поддержало действующего президента, что давало повод другим наблюдателям, экспертам говорить о том, что он, скорее всего, победит на этих выборах. Но так или иначе мы видим, что в любом случае разрыв очень невелик, и от того, кто займет кресло президента, будет во многом зависеть, как нынешняя Румыния будет выходить из тяжелейшего экономического кризиса, в котором она оказалась в последние месяцы. Сейчас страной управляет временное правительство, а Международный валютный фонд отложил выплату части кредита, предназначенного для выведения румынской экономики из кризиса, из-за вот этой политической неопределенности в Румынии. Напомню, кстати, что и в соседней Молдавии ситуация тоже очень неопределенная. Михаил.
Спасибо, Андрей. В прямом эфире был мой коллега Андрей Широградский. В Румынии сегодня подводят итоги второго тура президентских выборов. Сегодня в 7 часов вечера слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Актуальные проблемы политики и экономики обсуждаем с общественным деятелем Ириной Хакамадой. Ведет программу Анна Качкаева. Во второй части программы «Свобода в полдень». Пожар в пермском клубе «Хромая лошадь». Как предотвратить повторение трагедии? Уроки истории на московской книжной ярмарке «Нонфикшн». Рубрика «Истории Запада и Востока» и выпуск экономических новостей. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день траура по жертвам пожара в пермском ночном клубе. Сегодня же в Перми проходят похороны погибших. Трагедия унесла жизни 112 человек, свыше 120 пострадали. Многие из них находятся в тяжелом состоянии. Большинство переправлено в больницы Москвы, Петербурга и Челябинска. В Сунжерском районе Ингушетии в ходе спецоперации убит боевик. Группа боевиков блокирована в одном из домов станицы Орджоникидзевская. На предложение сотрудников милиции сдаться боевики открыли огонь. Никто из милиционеров не пострадал. Саратовский областной суд в понедельник прекратил уголовное дело по обвинению бывшего мэра Саратова Юрия Аксененко в злоупотреблениях. Суд в Москве отложил на полтора месяца рассмотрение вопроса о возможности участия бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна в процессе по его уголовному делу. Решить, может ли тяжелобольной Алексанян участвовать в заседаниях, суду не удается уже около года. Адвокат Алексаняна просит приостановить процесс, поскольку состояние здоровья их подзащитного ухудшается. В парламенте Молдавии фракция коммунистов вновь отказалась участвовать в выборах президента и покинула зал заседаний. Если сегодня парламент не сможет избрать президента, в Молдавии назначат досрочные парламентские выборы, которые состоятся в конце будущего года. В пакистанском городе Пешавар сегодня в результате нападения смертника убиты 5 и ранены 49 человек. Взрыв произошел у входа в здание суда. Нападавший подорвал себя, когда был остановлен охраной. Из Ирана поступает сообщение о том, что полиция окружила здание Тегеранского университета для предотвращения антиправительственных выступлений. Иностранным журналистам запрещено появляться на улицах, где проходят манифестации. В Копенгагене сегодня открывается конференция ООН по проблемам изменения климата. В Румынии предварительные результаты президентских выборов показывают, что действующий глава государства Троян Бесеско может сохранить свой пост. Мэр Москвы Юрий Лужков распорядился не удерживать с пенсионеров, не заявивших о своем трудоустройстве, надбавок к пенсиям до декабря 2009 года.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Его подготовила и представила вам Дарья Жарова. В эфире программа «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. В России сегодня день траура по погибшим в пермском ночном клубе «Хромая лошадь». В Перми сегодня хоронят погибших. Напомню, в результате пожара погибли 112 человек, более 120 пострадали, и многие из них находятся в больницах Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Перми в крайне тяжелом состоянии. О пожарной безопасности в России в целом моя коллега Елена Поляковская побеседовала с депутатом Государственной Думы Олегом Смолиным.
Что можно сказать в день траура? Что трагедия страшная, что очень боюсь не последняя, что в данном случае претензии должны быть не только к хозяевам, организаторам мероприятия, но, видимо, и к пожарному надзору, который все это пропустил. Но думаю, что в России все эти вопросы связаны, помимо всего прочего, еще и с одной позицией. Стремление экономить деньги на том, на чем экономить нельзя. Я знаю постоянно, что директора школ, главврачи больниц, руководители домов престарелых сталкиваются с одной и той же проблемой. А именно, за пожарную безопасность отвечают, а денег на это со стороны учредителя не выделяется. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы этот случай был последним и стал для всех уроком. Очень хотел бы ошибиться, боюсь, что этим все не кончится.
Олег Николаевич, мы каждый раз наступаем на одни и те же грабли. В чем все-таки проблема, как вам кажется?
Если говорить о бюджетных организациях, то, во-первых, виновато государство, которое не выделяет средства на пожарную безопасность. Во-вторых, виноваты пожарные службы, которые закрывают глаза на ее отсутствие. А в-третьих, часто бывает, что виноваты и сами граждане России, которые не очень верят, что пожары когда-нибудь коснутся их. Но говорили же, что люди выходили с бокалами из хромой лошади. Вот авось, к сожалению, так и сидит в нашей культуре. Помимо всего прочего, помимо бюрократии, помимо экономии на том, на чем экономить нельзя.
Государственная Дума что-то по этому поводу собирается предпринимать? Есть какие-то инициативы депутатов?
Наверняка этот вопрос будет обсуждаться на ближайшем пленарном заседании в среду. Я думаю, что главным образом вопросы будут сводиться к ужесточению мер ответственности за пожарную безопасность. Но этим всех проблем не решишь. Я могу сказать только, что вот совсем недавно при обсуждении бюджета на 2010 год мы вносили дополнительные средства для обеспечения безопасности школ. Большинство Государственной Думы, как все последние годы, после Беслана, кстати сказать, эти наши поправки Проваливала и в этот раз.
Хорошо будет закон этот принят, и возрастут взятки пожарникам.
Естественно, в ситуации, когда мы на 147-м месте по коррупции, этого исключить нельзя. С другой стороны, и не вводить какие-то дополнительные меры, обеспечивающие безопасность, тоже нельзя. Вопрос комплексный. В стране, прежде всего, нужно обеспечить безопасность от собственных чиновников и коррупционеров.
Елена Поляковская беседовала с Олегом Смолиным, депутатом Государственной Думы. Что нужно сделать в первую очередь, чтобы такие трагедии, как в Перми, не повторялись? Такой вопрос мы сегодня задавали в нашей утренней программе. Ответить на него вы можете сейчас на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. И с этим же вопросом на улицах Челябинска к прохожим обратился наш корреспондент Александр Валиев.
Во-первых, соблюдение правил пожарной безопасности, чтобы были выходы эвакуационные, а не так, как возьмут первое попавшееся помещение, и никто не заботится о безопасности людей. Вот. То есть, в первую очередь, это ответственность хозяев клуба.
Я знаю, что сейчас собираются принять такой законопроект, что нельзя несанкционированная продажа вот подобных средств, там, разных салютов, запрещается. И, соответственно, на мой взгляд, каждому салюту должен быть профессиональный человек. Но такая пиротехника должна быть только в руках профессионалов.
Если есть голова, то человек не потащит западное помещение. Это же не бенгальский там огонек. Премию Дарвина надо давать тому человеку, который это сделал. И все.
Считаю, что тут охрана полностью виновата. Они должны смотреть вообще, где что и поджигается. Один ответ. Нафига охрана тогда в ресторанах, если люди непонятно чем занимаются? Они там и бомбу могут принести.
Я сомневаюсь, что данную ситуацию можно избежать, учитывая менталитет нашего русского народа. У нас никогда не соблюдают технику безопасности. То есть пока это не изменится, такие трагедии будут повторяться.
В жилых домах строить такие учреждения, как рестораны или еще тому подобные вещи, да и тем более в подвале, я считаю, это против вообще человеческой жизни. Просто нужно запретить в подвальных помещениях, да тем более в жилых домах делать.
У нас, как обычно, получается, пока жареный петух не клюнет, в одно место ничего не будет. Надо усилить ответственность именно законодательным путем за халатность вот такую вот подобного рода. В первую очередь ответственность хозяина клуба.
Во-первых, не секрет, что в наших общественных местах все запасные выходы, как правило, либо забросаны мусором, либо заблокированы, либо еще что-то, но они никогда не действуют. Поэтому, мне кажется, нужно проверять все более тщательно и противопожарные меры безопасности. Следить, в общем, за ними тоже. Ни в одном заведении, я думаю, правила пожарной безопасности не соблюдаются.
Разговор нужно вести о коррупции, о бюрократии и так далее, потому что причина была в несоответствующих выходах. Они были неправильно сделаны, была узкая дверь, началась давка. Основная причина здесь в том, что вообще разрешили этому клубу работать. И это сплошь и рядом.
Нужна охрана. Пожарные службы должны быть наготове, как бы при малейшем возникновении угрозы быть наготове. А владельцы заведений должны были быть как-то подготовлены, раз они знают, что столько людей там могут находиться, и помочь этим людям.
У нас большая часть заведений, в принципе, сделана в не совсем приспособленных для этого местах. Подвальные помещения, цокольные этажи, оборудованы под ночные развлекательные заведения. Выходов там помимо дверей и лестниц никаких нет. Собственно, из-за этого и возникают такие трагедии. Противопожарная служба должна оценивать объективно наличие таких выходов и не давать год на исправление ситуации, а закрывать его.
Так, челябинцы отвечали на вопрос, что, на ваш взгляд, нужно сделать в первую очередь, чтобы трагедии, подобные Пермской, не повторялись. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». С нового 2010 года тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства вырастут для москвичей почти на четверть. Постановление об этом подписано мэром Москвы Юрием Лужковым. Чиновники столичного правительства заявили, что компенсировать рост тарифов будут мерами социальной поддержки. Противники этого решения утверждают, что четкого обоснования очередного повышения цен на услуги ЖКХ представлено не было. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
К повышению тарифов москвичи, по идее, готовы. Еще в октябре мэр столицы Юрий Лужков объявил, что рост цен на услуги жилищно-коммунального хозяйства неизбежен. Решение вынужденное. Инфляция, плачевное состояние коммунальной инфраструктуры, рост цен на энергоносители, оправдался градоначальник. Кроме того, сегодня жители мегаполиса платят лишь 80% от реальной стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства. Окончательные расценки по каждой услуге рассчитывает сейчас региональная энергетическая комиссия. Но уже известно, что с нового года больше всех подорожает тепло. Плата за отопление вырастет примерно на 24%. Газоснабжение подорожает без малого на 20%. Тарифы на электроэнергию вырастут ориентировочно на 14%. Что же касается платы за содержание и ремонт жилищного фонда, эти ставки утверждает город, и их рост составит примерно 20%. Свое отношение к очередному повышению тарифов высказала депутат Государственной Думы программы Галина Хованская.
Впечатление опять то же самое, что и было в прошлом году, что, к сожалению, если это решение региональной энергетической комиссии, то не могут они эффективно сопротивляться и анализировать то, что предлагают естественные монополии. А естественным монополиям всегда мало. Они всегда будут требовать максимально возможного увеличения тарифов. Что мы и наблюдаем, если вот этим цифрам верить, то очень резко увеличивается плата за теплоснабжение, за горячее водоснабжение. И на этом фоне плата за жилищные услуги рост даже меньше, чем инфляция. А к чему это приводит? К тому, что опять будут, соответственно, дотации из бюджета, и опять будут на своеобразном крючке все управляющие организации ЖСК, ТСЖ, зависеть от финансирования, от дотирования из бюджета. Вот я считаю, что эта политика неправильная, что как раз нужно сдерживать, по крайней мере, уровнем инфляции рост тарифов на коммунальные услуги, а вот жилищные услуги нужно было бы, конечно, давно уже вывести на фактическую стоимость. А в итоге общий платеж для граждан, он бы не вырос, потому что как раз вот катастрофические цифры – это по отоплению.
Мэр Юрий Лужков посоветовал москвичам не драматизировать ситуацию и призвал граждан экономно относиться к потреблению электроэнергии и воды, сообщает агентство экономической информации «Прайм-ТАСС». Галина Хованская в этом случае с господином Лужковым согласна.
Вы знаете, экономить всегда надо, особенно в период кризиса экономить стоит. Тут уже звучат какие-то предложения о сложной дифференцированной ставке по времени суток. Но я не знаю, каким образом это будет реализовано. Но для этого, как мне представляется, должны быть счетчики-то специфические, да, которые фиксируют время. Вот у нас, как правило, в 90% случаев стоят обычные самые счетчики, которые крутятся одинаково и утром, и днем, и вечером. Но, в принципе, это предложение-то разумное на самом деле. Конечно, вечернее время, ночное время. Нет в это время такой нагрузки, и, естественно, платить за потребление электроэнергии можно по более щадящим тарифам.
В данном случае речь идет о разных тарифных планах. Можно выбирать единую тарифную ставку, к примеру, за электроэнергию, и платить вне зависимости от времени суток. А можно рассчитываться за свет поставки день-ночь. Ночью электричество стоит дешевле. Но опять же, дифференцированные тарифные ставки должна установить региональная энергетическая комиссия. Пока же нет конкретных ставок, как нет и способов их реализации. Представители фракции партии «Яблоко» в городской думе прежнего созыва ставили вопрос о прозрачности политики регулирования естественных монополий, напоминает лидер партии Сергей Митрохин.
Нам никто не объяснил, почему тарифы повышаются. Никто не представил подробного отчета о деятельности того же самого МАЭК, других монополий. Чем обосновано такое повышение тарифов? Эта политика абсолютно непрозрачная, преследующая интересы исключительно самих монополий и связанных с ними чиновников, и не имеющая ничего общего с интересами граждан. Но, к сожалению, все это продолжается, ничего не меняется. Законопроект о прозрачности тарифов естественных монополий мы передали президенту, но, к сожалению, никакой реакции от президента не последовало. Мы пытались внести этот проект через Московскую городскую думу. Единая Россия его отвергла. Таким образом, в настоящее время вся эта сфера не претерпела никаких изменений и остается тяжелым балластом на шее у граждан.
Напомню, что рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в России в этом году составил почти 20%, и москвичи уже высказывались по этому поводу. По данным опроса «Имоконсалтинг» за 2009 год, половина москвичей считает действующие тарифы на коммунальные услуги необоснованными. Для 15% опрошенных они обоснованы, и 20% респондентов считают, что они обоснованы частично. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день траура по жертвам пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь». В Ингушетии в ходе спецоперации убит боевик. В Копенгагене сегодня открывается конференция ООН по проблемам изменения климата. В Новороссийске суд начинает слушание по искам к майору Алексею Дымовскому. В Иране полиция окружила Тегеранский университет, чтобы предотвратить антиправительственные выступления. В Румынии Троян Бесеску может сохранить пост президента. В парламенте Молдавии фракция партии коммунистов вновь отказалась участвовать в выборах президента и покинула зал заседаний. Вопрос об участии Василия Алексаняна в процессе по его делу вновь отложен. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Что стоит за трагедией в Перми?
Комментарии экспертов.
Чем опасна демузеификация страны?
Право автора.
Почему россияне хотят быть европейцами в худшем смысле слова?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит выпуск экономических новостей. Его подготовила и представит вам наш обозреватель Диана Асонова.
Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, увеличилась в ноябре на 0,3% и составила 2108 рублей на человека в месяц, сообщила Федеральная служба статистики. При этом за 11 месяцев года этот продуктовый набор подешевел на 0,4%. Инфляция в России в ноябре составила 0,3%, став минимальной для этого месяца в современной истории страны. За период с января по ноябрь потребительские цены в стране выросли на 8,4%. Объем международных золотовалютных резервов Российской Федерации в ноябре 2009 года вырос на 3,1% до 448 миллиардов долларов, сообщается в материалах Центрального банка Российской Федерации. Всего за 11 месяцев года резервы увеличились на 4,8%. С середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума в 598 миллиардов долларов, их объем сократился на четверть. Большими, чем у России, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Объем резервов Китая превышает 2,2 триллиона долларов, Японии превышает триллион долларов. Несмотря на некоторые улучшения экономических показателей, кризис далек от завершения. Об этом заявил российский вице-премьер-министр финансов Алексей Кудрин на открытии первого российского экономического конгресса. Слабыми, по словам министра, остаются данные по плохим долгам, росту безработицы и спаду мировой торговли. В частности, Россия сократила торговый оборот со своими партнерами на 30-50%. Так что дно кризиса, по мнению Алексея Кудрина, будет растянутым. Потребительские цены на автомобильный бензин в России в ноябре снизились на 0,1% после такого же снижения в октябре, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Тем не менее, в целом за январь-ноябрь бензин в стране в рознице подорожал на 10,2%. Китай по итогам 2009 года может стать крупнейшим в мире потребителем золота, обогнав Индию, прогнозирует аналитическая компания GFMS. По оценкам аналитиков компании, спрос на золото в КНР составит 432 тонны, на 10 тонн больше, чем в Индии. При этом разница в инвестиционном спросе, без учета покупок металла центральными банками, может быть еще более существенной. Инвестиционный спрос Китая в 2009 году оценивается в 83 тонны золота, а Индии в 53 тонны. В то же время, как сообщалось ранее, в этом году Центробанк Индии уже приобрел у Международного валютного фонда 200 тонн золота. Официальный курс доллара на сегодня – 29 рублей 51 копейка, на 25 копеек выше, чем накануне. Евро стоит 43 рубля 90 копеек, на 19 копеек дешевле, чем в пятницу. На международных торгах за 1 евро дают доллар 49 центов.
Выпуск новостей экономики подготовила обозреватель «Радио Свобода» Диана Асонова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». На московской ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн» в рамках специального семинара прошла презентация книги под названием «Преступления против человечности, совершенные при коммунистических режимах». Ее авторы – шведские исследователи Клас Йоран Карлсон и Михаэль Шонхальц. Книга издана на английском языке и на ярмарке не продается, однако ее электронную версию можно найти на специально созданном музеем имени Сахарова интернет-сайте урокиистории.ру, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
В Швеции действует государственная программа «Живая история». Благодаря ей и возникла книга «Преступления против человечности». Это исследование накануне презентации на «Нонфикшн» прочитал директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский. Ему слово.
Эта книга еще не издавалась в России, но нам было бы очень интересно этой встречей начать, во-первых, соответствующую дискуссию, а во-вторых, может быть, сделать первый шаг к публикации такой книги в России. Она пытается поставить вопрос о том, как, под каким углом может осмысляться именно история трагических событий, именно история репрессий, депортации и других моментов, связанных с коммунистической историей. Во-вторых, очень важный момент – это книга представляет сразу историю трех коммунистических режимов – советского, китайского и камбоджийского. Это разные главы книг. Это тоже очень важно, потому что Советский Союз был первой коммунистической страной, но мы не были в этом уникальны. И дальше, с одной стороны, как бы по нашей дорожке пошли еще целый ряд стран. С другой стороны, конечно, коммунистические режимы в этих странах имели свою специфику. Это всегда позволяет увидеть более объемный образ истории, сравнивая то, что происходило в нашей стране, с теми режимами, которые под теми же лозунгами, под теми же идеями формировались в других странах.
Сергей, авторы оба из Швеции. Какими материалами они пользовались, чтобы разобраться в истории других для них стран?
В этой книге она построена достаточно профессионально, в том смысле, что там есть целые главы, посвященные как раз описанию источников, на которых могут основываться и основываются историки, которые хотят заниматься этими темами. И в действительности для того, чтобы понять, что из себя представлял, скажем, сталинский режим, еще даже и 20 лет назад, и 30 лет назад не было необходимости вот так вот получить доступ ко всем материалам. Есть, например, такая коллекция, как так называемый Смоленский архив, который давал представление о жизни одного партийного горкома и был, оказался на Западе и дал богатейший материал для исследователей. Кроме того, вот эти авторы подчеркивают, в частности, про Советский Союз, подчеркивают, что и в 30-е годы было много свидетельств, которые показывали репрессивную политику советского государства. Просто те, кто хотел слушать эти свидетельства, они их слышали. А те, кто не хотел, могли себя уговаривать, что просто это такой удивительный эксперимент, который совершается в этой стране. Но понятно, что сейчас есть возможность пользоваться и российскими архивами, что, безусловно, открывает дополнительные возможности для более детального и подробного изучения самых разнообразных аспектов коммунистического режима.
Один из авторов книги, Клас Йорен Карлсон, категоричен в своих выводах.
Приход к власти коммунистических режимов всегда сопряжен с террором и нарушением прав человека. Видимо, это заложено в самой по себе коммунистической идеологии. Таким вопросам были посвящены очень многие исследования. Но по-прежнему актуален вопрос, как же вышло, что идеология, в основу которой были положены хорошие намерения, привела к столь страшным результатам. Здесь важно прослеживать изменения идеологии от Маркса к Ленину и Сталину. Идеология ведь не может сама по себе убивать людей, но она может легитимизировать массовые убийства, геноцид. Все эти вопросы так или иначе обсуждаются последние 50 лет.
И вот как Клас Йорен Карлсон характеризует сегодняшнее умонастроение.
Мы все знаем, что после Большого террора наступила большая тишина. В Советском Союзе много говорили о Великой Отечественной войне, но почти ничего о Большом терроре. Эти вопросы стали гласно обсуждаться в эпоху Горбачева. А сейчас можно сказать, что наступила не тишина, но затишье.
И вот это, по мнению исследователя, очень важная задача – осмыслить причины такого затишья. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Завершит программу «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня у нас репортаж из Скандинавии. Издавна бытует традиция рассматривать Данию, Швецию и Норвегию как единую общность, сформированную географическими, социально-экономическими и культурными условиями. Так сложилось, что в своем историческом развитии эти страны прошли ряд общих этапов. При этом века совместного проживания сформировали у жителей Скандинавии и устоявшиеся стереотипы в восприятии друг друга, о которых сегодняшний репортаж скандинавского корреспондента «Радио Свобода» Сергея Джаняна.
Единство скандинавских стран имеет глубокие корни в общей культуре, религии и языке, но прежде всего в истории. А в ней бывало всякое, ведь даже несмотря на Кальмарскую унию, объединившую Данию, Швецию и Норвегию в единое государство еще в 1397 году, скандинавы веками вели между собой затяжные войны, которые историки причисляют к наиболее жестоким и кровавым в Европе. Тем не менее, уже к началу XIX века в Дании зародилось панскандинавское движение, распространившееся и на остальные страны региона. Довольно скоро, впрочем, выяснилось, что идея общего скандинавского дома толковалась по-разному. Если для датчан скандинавизм был в первую очередь средством противостояния прусской экспансии, то для шведской правящей элиты – идеологическим обоснованием политики расширения пределов страны. Принципы скандинавизма, впрочем, оказались не совсем забыты, возродившись в новом качестве послевоенные годы прошлого столетия. И сегодняшние интеграционные процессы в Европе побуждают скандинавов бережно относиться не только к собственному национальному менталитету, но и приглядываться к особенностям и традициям ближайших соседей. При этом наиболее любопытным зачастую оказывается не сходство, а различие восприятий, проявляемое скандинавами на уровне стереотипов. В содружестве нордических стран всегда существовала своеобразная иерархия. Старшим братом в семье традиционно считается Швеция. Это самая населенная страна в регионе, и у нее сильная экономика, представленная концернами Volvo, Ericsson, Electrolux и многими другими. За ней следует Дания, гораздо чаще, впрочем, ассоциирующая себя с континентальной Европой. Ведь датчане раньше других скандинавов интегрировались в общеевропейские структуры. А замыкает список Норвегия, государство сравнительно молодое. Особую гордость у норвежцев вызывает превращение их страны в нефтяную державу, вошедшую к концу 20 века в число самых богатых стран мира. Говорит датский социолог Хелен Бисгурд. Известный советский писатель и журналист 60-х Геннадий Фиш подметил однажды, что шведы – это скандинавские англичане, датчане – французы, а норвежцы – русские. И действительно, в глазах иностранца шведы выглядят порой несколько церемонно и чопорно. Датчане более других обладают чувством юмора, а норвежцы – наиболее отзывчивы и открыты для общения. Разумеется, отличительные черты каждого из трех скандинавских народов дают им повод для бесконечных упражнений в остроумии и вышучивании друг друга. Проблема взаимовосприятия является одной из излюбленных тем скандинавской прессы, нередко публикующей данные разнообразных социологических опросов. Так, крупнейшая шведская газета Dagens Nyheter приводит отзывы о шведах и скандинавских соседей, и картина выглядит не вполне лицеприятной. Датчане считают шведов слишком наивными и скучными, не забывая при этом подколоть их привычкой отовариваться в Дании спиртным по более низким ценам. Норвежцы также не в восторге от соседей. Шведская суховатость и стремление все планировать в сочетании с чрезмерной законопослушностью изрядно их раздражает. Впрочем, все это детали, не меняющие картины в целом. Единение скандинавских народов – явление реальное и даже выходящее за пределы государственных границ. Так, по статистике, за последние 10 лет количество датско-шведских браков увеличилось более чем в 2 раза. При этом в абсолютном большинстве случаев семейный союз заключается между датчанами и шведками, и намного реже шведские мужчины женятся на датских женщинах. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, редактор Марк Крутов, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Смотрим телевизор». Апатия телезрителей и реакция телевидения. Мессинг вместо новостей о трагедиях. Люди не хотят смотреть про жизнь или ее им так показывают. В разговоре участвуют обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина, Юрий Богомолов из «Российской газеты», Вера Цветкова из «Независимой». Ведет программу Анна Качкаева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Известный фигурант находится в местах лишения свободы.
Я уверен, что теперь мы достигли такой ясности относительно нашей миссии в Афганистане.
Я не слышал раньше, чтобы в средствах массовой информации применялась такая методика.
После второй катастрофы Невского экспресса больше всего вопросов к железному.
Больше в меру своих ограниченных возможностей будет принимать солидарность.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.